Тема нашего урока будет попытаться понять поглубже, что Тора имеет в виду под понятием «кадош». То, что, как мы сказали, в русском языке немножко тяжело понять, означает человека отдаленного от жизни, какого-то немножко не от мира сего, монаха в мешковине или йога на горе, или человека не очень приспособленного к жизни. Что значит «будьте святы»? Это все должны быть такими, каждый должен быть таким. Что это значит? И более того, если мы внимательно почитаем Тору, то мы увидим, что такое же понятие святости, кадош, Тора употребляет к самым разным явлениям. Например, парадоксально Тора говорит, что человек, который не ест то, что называется шрацим, шерец, мы читали это не так давно, шерец в Торе – это любое существо, ползающее по земле. Не обязательно ползающиеся на брюхе, но как бы бегающие по земле. Мелкие животные, типа мышей, тараканов, относящиеся зоологически к разным классам, называются шерец. Так вот, человек, который их не ест, как я надеюсь, большинство из нас, с точки зрения Торы, достигает степени святости. Достигает венеткадашным, воитим к душим. Раши говорит, достигает очень высокой степени святости. Да? И более того, Мидраш говорит, что ради того, чтобы евреи не ели, я так утрирую, шрацим, мышей и тараканов, Всевышний вывел их из Египта. Какая в этом святость? Возьмете обычного человека, да, вашего соседа не еврея, у него нет никакого желания есть мышей и тараканов, да? То есть есть исключения. Но такие люди, как правило, хорошо зарабатывают, участвуя в каких-нибудь телевизионных шоу, да, которые как бы является исключением. Нормальный человек все равно этого не хочет делать. Зачем? Почему Тора говорит, что в этом есть особая святость? Или, например, отказ от поедания крови, что нормальный человек все равно не хочет делать, да? Почему в этом какая-то особая святость? С другой стороны, святость достигается действительно люди, которые направляют все свои усилия и мысли на то, чтобы выполнить волю Всевышнего в этом мире. Как это сочетается одно с другим. Более того, если мы посмотрим этимологию слова «кадош» в Торе, то Тора употребляет понятие «кадеш» и «гдыша» к отрицательным явлениям. Например, «кадеш» и «гдыша» лотия «кадеш» и «гдыша», как говорит Тора. «Кадеш» и «гдыша» – это в языке Торы храмовые проститутки, которые были в древнем мире. И это тоже слово «кадош». Как это можно понять? От того же корня. Объяснение очень простое. «Кадош» означает «отделенный для какой-то цели». Да? То, что отделено для какой-то цели. Поэтому, когда человек идет под хупу, есть такой этап, который называется кидушин. Когда женщина идет под хупу, когда она проходит кидушин, она значит, что она отделяется от всех остальных, для всех остальных мужчин она отделена, и никакой мужчина не имеет права с ней быть, кроме ее мужа. Это называется кидушин. Да? Она отделяется. То есть человек может отделяться для хорошего или может отделяться для плохого. Гдуша – это отделение. Да? Отделение для чего-то. И поэтому это отделение может быть на самом разном уровне. То есть человек отделяется от материальности этого мира на самых разных уровнях. Это может быть то, что он не ест кровь и не ест тараканов, или то, что он все свои мысли и силы направляет на служение Всевышнему. Это разные уровни отделения. В то же время, если мы посмотрим на один из самых высоких уровней святости, опять же, связанный с тем же корнем, это уровень первосвященника в Йом-Кипур, который входит в Кодеша Кодашим, как бы самое святое место, Кодеша Кодашим, святая святых, как переводят это в русский, самая высокая степень отделения. И Мидраш говорит, что он в чем-то становится подобным первому человеку, который возвращается обратно в Ган-Эден, в райский сад, когда он входит в Кодеш а-Кодашим. Это описано в ритуале служения Йом-Кипура. И в этом есть несколько интересных моментов. Один из центральных моментов ритуала служения в Йом-Кипур – это всем известный ритуал, который называется ритуал козла отпущения. Да? Все евреи об этом слышали, так как очень многие евреи в той или иной функции были козлами отпущения в разных ситуациях, в фигуральной форме. Ритуал козла отпущения состоит в том, что брали двух козлов, которые не отличались ничем один от другого, насколько мы можем это видеть, ни по возрасту, ни по окраске, ничем. И бросали жребий, который назывался кальфи, и один жребий называл, там было написано «Лашем», а другой жребий, там было написано «Лиазазель». И Азазель – это была высокая скала, крутая обрывистая скала, с которой этого козла сталкивали. Причем его вели туда в Йом-Кипур. Это было очень тяжело. Вели его туда несколько миль, по-моему, в районе 10 миль от храма. И я, кстати, скажу, это не тема нашего урока, но я скажу очень важный галахический принцип, который применяется в очень многих галахических вопросах, который называется «пито басало», дословно «его хлеб в его корзине». О чем идет речь? Мудрецы сказали, что человек, который ведет козла отпущения на эту скалу, для того, чтобы он спокойно мог это делать, он должен знать, что он, если он чувствует, что он, так сказать, теряет силы, потому что нужно было пожарее пешком его вести. В Израиле иногда бывает очень жарко, в Йом-Кипур 10 миль, скажем, примерно. И он мог в любой момент попить и поесть. Он не должен подвергать свое здоровье опасности. И для того, чтобы люди на это соглашались, там устанавливали каждые, там, допустим, какое-то расстояние, периодически сидели люди, там были палатки с едой и водой. То есть, если этот человек, который ведет его козла отпущения, плохо себя чувствовал, он в любой момент в каждом переходе мог остановиться и попить воду и поесть хлеб. Это называется пито басало. Как бы в его корзине всегда был хлеб. Всегда была возможность остановиться и поесть. И это не случалось. Но то, что у человека есть такая возможность, облегчало ему этот переход. Несмотря на то, что никто, как правило, этим не пользовался. Такой очень важный психологический принцип называется пито басало. Так вот, когда он приводил этого козла и сталкивал его, происходила очень интересная вещь. Именно не когда приносили в жертву первого козла, не когда его приносили в жертву в храме, а именно когда сталкивали второго козла с этой скалы, то именно в этот момент красная лента, да, хута-секра, красная лента превращалась в белую, когда все правильно делали. И это символизировало, это был один из чудес храма, и это символизировало прощение грехов еврейского народа в этот год. Могло не произойти, если что-то сделано было неправильно. Но если это происходило именно когда сталкивали этого козла отпущения. Именно в этот момент происходило искупление грехов еврейского народа. И понятно, что в этом ритуале заложен глубокий смысл. Раши говорит, что это гзира, это указание Торы, мы до конца не можем понять ее смысл. Но, как мы часто говорили, даже если это так, мы должны попытаться понять его на каком-то уровне, да, на доступном нам уровне. И мы как-то об этом говорили, может быть, год или два назад, что есть аналогия между козлом отпущения и слове «саир», и в определенном контексте, связанном с Йом-Кипуром, есть аналогия между этим козлом и тем козлом, которого зарезали братья Иосифа, когда они его продали, они хотели как бы соврать отцу, хотели обелить себя, И они зарезали козла и обмакнули одежду Иосифа в его кровь, чтобы показать отцу, сказать отцу, что Иосифа растерзал дикий зверь. Как это, какая аналогия? Аналогия на многих уровнях. Во-первых, мы знаем, что если мы читаем Сидур в Йом-Кипур, то там есть очень тяжелый отрывок, который описывает смерть 10 мучеников, великих еврейских ученых, которые погибли в Йом-Кипур. И Сидур говорит, что Коэн Гадоль Раби Ишмаэль, он как бы спрашивает у Всевышнего, почему они должны погибнуть, эти 10 праведников. Да? Вы помните историю, что было 10 праведников, и римский император спросил мудрецов Израиля, что по еврейскому закону полагается человеку, который продал другого человека в рабство, и они сказали, что ему полагается смертная казнь. Это нарушение одной из 10 заповедей, а 10 речений. И он тогда сказал, вот братья продали Иосифа, и вы за них должны принять смерть. Достаточно такое садистское решение, никак не связанное с действительностью. И Раби Ишмаэль Коэн Гадоль как бы спрашивает у Всевышнего, почему это с ними происходит. И в этом заложен вечный вопрос, почему страдают праведные люди, почему всегда было столько мучеников в еврейском народе. Это, так сказать, общий пример, который применим, к сожалению, почти к любой трагедии в еврейской истории. И он поднимается, то, что Сидур говорит, Алала Шамаем, то есть он находится на очень высоком уровне, и он слышит «Меахорея Паргод». Паргод – это в еврейской мистике, это то, что разделяет материальный и духовный мир. Он видит «Иш лавуш бадим», дословно «человек, одетый в льняные одежды». Да? И этот человек ему говорит «Базот, кибазот», он говорит ему «примите эту гзиру», это решение Всевышнего, «кибазот атем нилкадим». И потому что в этом вы все попадаете в западню, базот. И очень странно, что это такое базот? Что это, в чем они конкретно попадают в западню? Сидур об этом не говорит. Рав Харлап говорит, что базот на основании еврейских источников, которые говорит этот Иш Лавуш Бадим в Сидуре, это тот же базот, который говорит Иосиф своим братьям позже, когда братья приходят к нему в Египет, он говорит ему «Базот тибахену». Этим вы будете испытаны. И «Базот» имеется в виду беспричинная ненависть здесь. Он говорит, вот вы будете испытаны этим «Базот», ненавидите ли вы Беньямина, имеется в виду так же, как вы ненавидели меня, беспричинной ненавистью. «Базот тибахену». И более того, пророк Йехескель говорит, что «Иш лавуш бадим» это Малах Гавриэль, это ангел Гавриил. И интересно, что когда Иосиф идет навстречу своими братьями, он тоже встречает кого-то, кто называется Иш в Торе, и Раши говорит, что Иш это был тоже Малах Гавриэль. И поэтому это пересекается на многих уровнях. И Малах Гавриэль, у него тоже есть определенная мистическая функция, в которую мы не будем входить. Но это пересекается на многих уровнях. То есть фактически то, что ответ Всевышнего этим 10 праведникам, что вы замечательные праведники, все так, но вы не можете изменить это решение Всевышнего, потому что вы все попадаете в западню из-за беспричинной ненависти, которая царит в еврейском народе. К сожалению. И если мы посмотрим хронологически, как раз это близко к разрушению храма, когда в этом была и основная проблема. Проблема беспричинной ненависти. И тогда мы понимаем, что козел отпущения, он напрямую связан с этой концепцией беспричинной ненависти. Почему? Потому что с братьями Иосифа произошла очень интересная история. Да? Они были уверены, что они правы. То есть они не были просто, так сказать, злодеями, у которых были такие какие-то полууголовные стремления. Да? Они считали, что Иосиф будет как Ишмаэль у Авраама, или как Исав у Ицхака. И они видели, что он на них наговаривает. Они видели, что он добивается, как бы выставляет себя, как они считали, праведником незаслуженно. И обманывает отца, как Исав обманывает Ицхака. По ряду причин. И они думали, что как-то, когда он стал на них наговаривать, они думали, что он их преследует, как то, что называется рудеф. Рудеф, например, если вы идете по улице и вы видите на ваш бежит мужик с топором, вы можете пристрелить его на месте, без суда и следствия. Он, потому что он называется рудеф. Он преследует вас. То же самое братья думали, происходит и с Иосифом. Они думали, что Иосиф преследует их. И поэтому они установили Санедрин, они установили еврейский суд. И они считали, что они правы до определенного момента. Все это было так, но когда они решили, когда они все это сделали, и они решили зарезать этого козленка и соврать отцу, что Иосиф был растерзан, было очевидно, что они поняли, что они не правы. Да, они поняли, что они сделали что-то не так, и они хотели обелить себя, хотели, в общем, на каком-то уровне соврать отцу. И с этого момента им стало очевидно, что ими двигала беспричинная ненависть. Но вместо того, чтобы броситься и освободить Иосифа, что можно было сделать, они решили пойти на обман. Они решили взять этого козленка, зарезать его и обмануть Якова. И когда мы приносим этого козла отпущения, Саир ле Азазель, мы разбиваем эту концепцию, мы хотим от нее отказаться. И поэтому, если нам это удается, и как раз все в ритуале Йом Кипура символично, то не тогда, когда мы молимся часами и приносим жертвы. Это все хорошо, это все нужно тоже. Но именно в этот момент, когда мы сталкиваем этого козла отпущения, и он разбивается на куски, то есть мы отказываемся, вот это наша иллюзия, самообман, самооправдание разбивается на куски, то именно в этот момент, красная нить превращается в белую. Именно в этот момент грехи еврейского народа искупляются. И это на самом деле сделать очень тяжело. Да? И почему нужно идти 10 миль? Потому что это нельзя сделать моментально. Это очень долгая дорога, да? Постепенного роста. Это не происходит за один день или за два дня. Человек должен к этому идти очень долго. И он должен чувствовать себя комфортабельно. Потому что если человек будет как чувствовать себя как бы в экстремальных условиях, в пустыне, в жаре, без еды и питья, он не сможет дойти до этой цели. У него должна быть концепция питобесало. То есть он всегда может сесть, отдохнуть. Это не должно быть изнуряющим усилием. Да? Это должен быть очень постепенный процесс. Да? Был такой еврейский мудрец в 19 веке, его звали Оэль Яаков. У него была известная притча про то, что один человек, один купец приехал на санях и поставил свои сани перед домом. И был бедный еврей, которому нужно было заработать. И тот ему сказал: хочешь заработать, занеси мои сундуки в дом, занеси мои вещи в дом. И через полчаса он пришел изнеможенный, вспотевший, и сказал: я занес, дай мне деньги. Он говорит: я тебе не могу дать деньги, потому что ты перепутал, ты не занес мои сундуки в дом. Он говорит: откуда ты знаешь, ты их не видел? А тот говорит: я знаю, мои сундуки легкие. Если ты выглядишь таким изнеможденным и вспотевшим, это значит, что ты перепутал и не занес мои сундуки в дом. И то же самое нам говорит Всевышний. Он говорит нам, что почему, не дай бог, с евреями, евреев может постигнуть беды. Тахат ашерло аватта басимха уветув левав. Потому что мы не служили Всевышнему с радостью и, так сказать, тув левав, тув – это то, что называется нахат, тув левав, то есть когда сердце радуется, да? А сердце не радовалось этому, да? То есть мы, может быть, и служили, но нам было очень тяжело, мы делали это как стройбат, да, от обеда до забора мы это делали. Нам было тяжело. И это не то, что Всевышний хочет. Да? Поэтому нам нужна эта концепция пито бесало. Нам нужна поддержка. Но в конечном итоге, если мы идем в правильном направлении, мы можем прийти к этой точке. И это прямо связано, это было, может быть, показаться таким отступлением, но это прямо связано с нашей первой темой. О том, почему человек, который не ест мышей и тараканов, достигает высокой степени святости. Да? Есть мнение, кстати, я никогда не видел это в еврейских источниках, что в древности племена Ближнего Востока и Африки ели насекомых, потому что в условиях пустыни это калорийная пища, в которой есть влага, которая все, что нужно есть для жизни. Я не видел ни один мидраш, который говорил, что евреи когда-либо это ели. И более того, в своем комментарии Гаамек Давар, нациф Миволожин, глава Воложинской ешивы, прямо говорит, что нет. Евреи, как сейчас, никогда не хотели есть мышей и тараканов. Почему Тора говорит, что когда они от этого отказываются, они достигают высокой ступени святости? Потому что это первый шаг в этом направлении. Потому что есть разница, что с точки зрения Всевышнего, если я не делаю что-то, потому что я не хочу это делать, просто я не хочу. Например, я не знаю, мне противно есть мышей и тараканов, да? Но, в принципе, если бы я это любил, я бы ел. Но я не ем, мне не нравится. Но если я не делаю то же самое, я их не ем, потому что Всевышний сказал мне это не есть, это поднимает меня на совсем другой уровень. И поэтому и Раши, и Рамбам на основании еврейских источников говорят, что еврей не должен говорить «свинина противна», или что там смешивать шерсть со льном может быть вредно для здоровья. Он говорит, что может быть нет, но может быть это очень вкусно, и может быть это очень полезно, очень как раз хорошая ткань, если смешивать шерсть со льном. Но Всевышний сказал мне этого не делать. Да? Это его закон, я это не делаю. То же самое мы находим и здесь. Когда человек понимает, что он должен что-то делать или не должен что-то делать, потому что Всевышний ему это сказал, это двигает его в этом направлении. И даже если это маленький шаг в начале, это шаг в этом направлении. Он идет в этой миссии. Да? И поэтому на определенном уровне это уже продвигает его на высокий уровень святости. И тем более, если, как говорит нациф, если что-то, что нам не тяжело делать, да, то Тора говорит, что мы досвинит кадашным, во этом к душим вы достигаете высокого уровня святости, и только ради этого стоило вас вывести из Египта, то тем более, если мы делаем вещи, которые каждому из нас тяжело делать, не делать, да? Или наоборот, тяжело делать, да? То тем более, если мы это делаем, то какого уровня святости с точки зрения Торы мы достигаем? Что же означает практически любить ближнего своего как самого себя? Это другая известная фраза в этой недельной главе. Во-первых, что это значит клаль гадоль батура? Великое правило Торы. Да. Очень много вопросов на этот счет. Во-первых, Раби Акива обычно не употребляет понятие клаль упрат. Да. общее и частное. Мы сейчас оставим эту тему. Во-вторых, клаль, это правило, должно что-то в себя включать, да? То есть, есть какое-то правило, есть какие-то примеры этого правила, да? Поэтому что значит клаль гадоль батура? Это значит, что не просто это важная вещь в Торе, это значит, что эта вещь включает в себя остальные положения Торы. Поэтому, если вы помните известную историю с Елелем, когда человек, который пришел к нему и сказал ему: «Давай, объясни мне суть еврейства, пока я стою на одной ноге», то есть за очень короткое время, Елель ему сказал: «Май де сани Аллах лехаврах лота авид». То, что тебе ненавистно, то, что ты сам не любишь, не делай другим. А все остальное объяснение иди и учи. То есть не значит, что в этом все. А все, больше ничего не надо. Это значит, что вот нужно понять это, а потом и идти и учиться. Какая связь? Это на самом деле тот же принцип, что это клаль гадоль батура. Почему? Потому что если человек правильно учится и правильно соблюдает Тору, то тогда все остальные заповеди Торы ведут его, поднимают его, направляют его по этой дороге, даже если мы не видим прямой связи. Например, если человек занимается каким-то видом спорта, да, например, я не знаю, борьбой какой-то, да, то кроме того, что он учит конкретные приемы, как там захваты, броски, он делает много упражнений, которые прямо не связаны с борьбой. Там какие-нибудь бег, отжимания, подтягивания, растяжки. Они прямо не являются приемами борьбы, но они необходимы ему, чтобы правильно делать броски, захваты. Они поддерживают его в нормальной форме и позволяют ему это делать. Это на каком-то уровне это то, что хотел сказать Раби Акива и Илель, что клаль гадоль батура, это значит, что вот это клаль, это великое правило Торы, это тот уровень, который человек должен достичь. Но все остальные заповеди необходимы, чтобы поддержать и направить его на этом пути. И если вы подумаете, то если человек не делает другому то, что он не хочет, чтобы ему делали самому, это не обязательно значит, что он любит другого, как самого себя. Да? Но это первый уровень, с которого он начинает. То есть это то, что сказал Елель. Вот это человеку легко понять. Это базовый уровень. А остальное иди и учи. Да? То есть начинай с этого уровня и поднимайся выше. Это то, что он ему сказал. Кстати, есть комментаторы, которые говорят, что камоха – это важно, да? То есть человек должен иметь то, что называется по-английски self-esteem, должен иметь здоровую самооценку, да? Потому что как ты любишь себя, то есть человек должен уметь себя любить тоже, себя ценить тоже. Это тоже важно на определенном уровне. Таким образом, давайте это суммируем, все, о чем мы говорили. Тора говорит, что мы все должны быть к душим, что обычно переводится на русский язык святыми, но на самом деле имеется в виду отделенными. На определенном уровне мы должны уметь отделять себя от мира вокруг нас и двигаться в направлении Всевышнего, что символизирует в чем-то ритуал козла отпущения, как мы говорили. Мы должны в какой-то момент отказаться, сбросить себя эту иллюзию, этот самообман, который символизировал эту беспричинную ненависть, которая символизирует козел отпущения. Когда это разбивается, тогда вся реальность меняется. Но прийти к этому очень тяжело. Это долгая дорога, в которой мы должны двигаться правильно, как мы говорили, пито бесало. И даже маленькие этапы, они очень важны, и они поднимают нас очень высоко. Почему это так? Рамхаль в своей книге «Дер Хашем» приводит еще одно объяснение. Он говорит, что наш мир изменился после ошибки первого человека в очень плохую сторону. в начале, когда первый человек существовал в совершенно другом мире, не просто, так сказать, качественно другом мире, в духовном мире. И он был совершенно другим, то есть совершенно другим, качественно другим. То этот мир был сбалансирован Всевышним. То есть у него действительно были, так сказать, 50 на 50 шансы выбрать добро или зло, правду или ложь. Да, сделать то, что хочет Всевышний, или уйти от него. Это был сбалансированный выбор. Да? И ему, собственно, нужно было продержаться очень короткое время. Он мог исправить мир. И он совершил ошибку в этом сбалансированном мире. Как только он совершил эту ошибку, то весь мир стал несбалансирован. То есть Рамхаль говорит, что силы зла, силы, которые отталкивают нас от Всевышнего, стали намного сильнее после ошибки первого человека. И за исключением нескольких моментов в еврейской истории, например, сразу после получения Торы, которое было прямым вмешательством Всевышнего, когда у евреев был шанс это исправить, к сожалению, это тоже не получилось с грехом Золотого Тельца. После этого, как только мир отходит от Синайского откровения, он становится более и более материалистическим в какой-то степени, ереда бедород. И на самом деле этот выбор делать все сложнее и сложнее. То есть это уже не 50 на 50. Мы не знаем, какой процент, но это не 50 на 50. И поэтому каждый маленький выбор, каждый маленький шаг, даже то, что мы бы все равно не делали, но мы не делаем это, потому что Всевышний сказал нам не делать. Как, например, мы не едим кровь, мы не едим шрацим, не едим мышей и тараканов, потому что Всевышний сказал нам это не делать. И в этой ситуации неравного выбора, это очень, в глазах Всевышнего, это очень важный шаг, который нас очень поднимает. И тем более, если мы делаем более важный, более тяжелый выбор в таких условиях. И поэтому мы все должны иметь здоровую самооценку, даже если мы делаем ошибки. Мы должны уметь себя ценить, и тогда мы можем ценить и любить людей вокруг нас, как говорит Тора, возлюби ближнего как себя самого. Спасибо.